Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, мы очень рады тому, что ваши приемники, да и не только приемники, благодаря всемирной сети интернет и современным технологиям, компьютеры сейчас на маяке. Приемники настроены на частоты. Соответственно, вы заходите на наш сайт или слушаете через любой потоковый портал. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых – это та программа, где мы, ну, как нам кажется, чему-то учимся. Школьная программа для взрослых, ну, строго говоря, на самом деле, и это не слова-паразиты в данном случае, хотя обычно на самом деле это слова-паразиты, которые убеждают в том, в чем убедить невозможно. Мы развлекаемся. Развлекаемся, обучаясь. Нет ничего более интересного и увлекательного в мире, чем узнавать новое. Но поскольку все-таки это школьная программа, а взрослые обычно школьную программу, ну, в большинстве своем забывают очень быстро, то мы стараемся эти знания восполнить. Если вы вдруг забыли, что такое медиевистика, милости просим к нам, к нашему шалашу. О правилах жизни в эпоху феодализма, в средневековой Европе, о средневековом праве ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, доцент Российского государственного университета, кандидат исторических наук Олег Валентинович Ауров. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Олег Валентинович, у меня самый главный вопрос первый, а потом я превращаюсь в одно большое ухо, скорее всего. Мы примерно так себе, вот люди, которые далеки от истории, ну, правда, я тоже кандидат исторических наук, но, слава богу, по другому периоду, слава богу, потому что я ничего не знаю про медиевистику. Вот, значит, начало средних веков мы как-то еще можем определить, а вот в вашей лекции как мы будем определять верхнюю границу средневековья?
Ну, в общем, довольно обычно, так как ее определяют практически повсеместно в XIX веке, с рубежа XV и XVI века. В свое время Лодовик Антонио Муратори предложил эту датировку начало около 500 года и конец около 1500 года. Вот, собственно, так и будем. До открытия Америки, до реформации и всяких прочих событий важных.
Отлично. Итак, средневековое право, эпохи... Кстати, термин эпоха феодализма до сих пор используется?
Термин эпоха феодализма используется, хотя и не всеми, но самая главная проблема в том, что не совсем понятно, что понимать под феодализмом.
Именно здесь поэтому
очень
и
разные
спросил.
Точки зрения. Да, да, здесь очень разные точки зрения. Собственно, пожалуй, большинство историков моей специальности согласиться в том, что феодализм – это тот тип организации общества и власти, который существовал в Западной и Центральной Европе между 10-м, вариант середины 11-го, да, и 15-м веками.
Да, определились.
Да. Некоторые считают, что еще в Японии был феодализм, но это отдельная тема.
Вперед! Фрам, как говорят норвежцы.
Ну, собственно, если мы говорим о средневековом праве, то первый вопрос, который все время возникает у человека, не связанного непосредственно с историей, и который, кстати, периодически мне задают мои студенты, это вопрос о том, зачем вообще нужно это знать современному человеку. Ответ, в общем, можно дать на эту тему совершенно конкретный, потому что, с одной стороны, средневековое право – это часть средневековой культуры, и если мы не представляем себе ничего из области средневекового права, то тогда мы не представляем себе, например, откуда возникли университеты, которые прямо связаны с средневековым правом. Болонский университет был, собственно, большой юридической школой, и, собственно, для этой цели он и сложился изначально. И другие университеты в значительной мере воспроизводят эту болонскую систему. Мы не поймем, как действовали, откуда взялись профессиональные интеллектуалы, люди, которые получали деньги за работу свою, за работу головой, что называется, да, ну, собственно, врачи и юристы – это первые светские интеллектуалы, не носящие монашеского или священнического облачения в средние века. Ну и кроме того, мы не поймем многих специфических черт средневековой цивилизации, западной цивилизации, в частности, особенности.
Да даже, вы знаете, права, даже и восточной цивилизации, то есть цивилизации нашей родины. Не, если ты не знаешь солическую правду, все, что написано в русской правде, тебе понятно только на уровне журнального очерка, причем плохого журнала.
Конечно, конечно. Ну и кроме того, даже для, если ты не просто человек со стороны, да, если ты юрист-профессионал, то есть какие-то вещи, которые без учета наследия средневекового права ты просто не поймешь. Ну, например, ты не поймешь, почему такое значение в ходе судебного процесса современного, в том числе и в нашем праве, да, является добровольное раскаяние, да, как бы.
Ой, прошу прощения, за хихикс просто. Это вы о чем сейчас? Просто сейчас все навострили уши. Все, это шутка была.
Да-да-да.
Это все, мы на этом не задерживаемся, да.
Да-да, как основание для смягчения вины и так далее. Да. То есть, в общем, много очень ниточек ведут от современности к средневековому прошлому права. Если говорить же о средневековом праве как таковом, то начало нужно отнести все-таки раньше, чем средневековье, потому что средневековое право продолжает европейскую традицию, которую в очень многом определяет наследие римского права. Именно в Риме, хотя законы были, разумеется, не только в Риме, не только в Европе, и вообще первый свод письменных законов, это 18 век до нашей эры на Древнем Востоке, законы Хаттара Хаммурапи.
И, собственно говоря, это один из первых письменных источников вообще, это к слову о культуре.
Да, конечно, и тут можно об этом тоже много говорить, да. Но именно римляне привносят в человеческую цивилизацию представление о профессиональном юристе и о праве как особой теоретической дисциплине, науке права. Юристы часто говорят, что римское право – это право ученых. Для определенного периода это вообще абсолютно так. Для периода более позднего это в значительной степени так. То есть вот этот момент очень важен. Что привносит еще римское правовое наследие? Ну, во-первых, оно привносит те конкретные правовые своды, которые так или иначе продолжали существовать в Средневековье. Позднеримские кодификации правовые, это кодекс Феодосия младшего, кодекс Юстиниана, продолжают существовать и в Средние века, и в качестве образца для законодательной деятельности варварских королей, новых правителей бывшей территории Западной Римской империи, и средневековых правителей, их преемников тоже. И что касается кодекса Юстиниана, то, собственно говоря, с его изучения наиболее системного памятника этого римского права начинается история европейских университетов, Болонского университета. В частности, я уже не буду входить в какие-то тонкие технические подробности, и продолжается собственно говоря, так или иначе, ну, практически до современности институции Юстиниана, например, в Голландии до сих пор остается одним из... Это одна из частей кодификации. Она до сих пор остается одним из источников права. Во-первых. И, во-вторых, теоретические сочинения римских юристов. Главным образом в виде отрывков в дигестах Юстиниана, опять же, они становятся доступны в Средневековье как продолжение римской правовой традиции. Дальше. Это римское законодательство выступает как образец для средневековых законодателей, о чем я уже говорил, и это чрезвычайно важно.
Я так думаю, что это происходило не только потому, что больше ничего не было, а потому, что было куча претендентов на наследие Римской империи. И чем дальше, тем больше.
Ну, было куча претендентов на наследие Римской империи, я с вами согласен. И, конечно, сам по себе статус законодателя был, в общем, он был достаточно престижным. Но здесь нужно понимать, что как по меньшей мере до 8 века для европейцев, живших в эти первые столетия Средневековья, настоящим государством была именно Римская империя полноценная. Угу. Те политические образования, которые возникли на территории бывшей Западной Римской империи, в общем, так или иначе были недостаточно легитимными, были скорее результатом удачного соотношения событий вот в период слабости Римской империи, когда конкретные варварские правители сумели в опоре на своих соплеменников застолбить за собой какую-то часть римской территории. И они чувствовали на ней себя скорее такими удачливыми временщиками, чем, собственно, полноценными правителями.
Но время шло.
Да, но время шло, и как раз в 8 веке, в общем, вот этот процесс продолжается. Но и тогда Карл Великий и его преемники, провозгласившие создание новой империи, они, в общем, на самом деле тоже продолжают какие-то римские формы, римские пути и везде, и в том числе и в сфере развития права. И капитулярии франкских королей, своды законов, и затем и франкских императоров, это, в общем, тоже воспроизводство римской модели. По большому счету, если учесть, что с XI века, то возникновением университетов, появлением университетской юриспруденции, все равно все сосредотачивается, опять же, вокруг изучения римского права, да, как бы права Юстиниана прежде всего, то вот этот момент является также важным. И, наконец, римское право, что очень важно, было правом Западной Церкви. Еще папа Геласий в конце V века говорит о том, что Церковь живет римским правом, и, в общем, собирание норм, которыми эта церковь руководствовалась, и норм, непосредственно касавшихся организации церковной, соотношения полномочий различных церковных учреждений, церковных должностных лиц, это с одной стороны. Но с другой стороны, и, собственно, и догматика, она тоже должна была быть как-то обобщена, и лучшим образцом для этого, конечно, было римское, собственно, право. И, так сказать, так же, как средневековые правители исходят из примера римских императоров в своей законодательной деятельности, тем же самым руководствуются и папой. И так появляется кодекс канонического права в 13 веке, этот термин, который был таким церковным вариантом, соответственно, кодификации Юстиниана.
Вот. Давайте мы на этом важном моменте, да. На этом важном моменте мы прервемся на минуту-полторы и продолжим.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, римское право, римское право и все, что за ним воспоследовало вплоть до 2020 года, гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Часто мы употребляем фразу «кто на русском, закон суров, но это есть закон», можно выпендриться, сказать на латыни «дура лекс, сед лекс». Некоторые просто говорят «дура лекс». Это, правда, не из римского права, но это описание. Это описание Цицерона, что есть закон. И мы это употребляем очень часто. У меня очень простой вопрос. Олег Валентинович, скажите, пожалуйста, когда кодифицирование наследия римского права в средневековой Европе, вот оно стало единообразным? Ну, империя Карла Великого, это понятно, но кроме империи Карла Великого, то есть на окраинах же тоже были люди образованные, наверное, или это только империя Карла Великого?
Ну, на самом деле, я, собственно, стал об этом немного говорить. Большое место вот в том, о чем вы говорите, да, в появлении каких-то общих стандартов права сыграла университетская юридическая наука. Изначально университеты, и прежде всего Болонский университет, возникающий в конце XI века, он возникает именно с целями вполне прагматическими, с целями преподавания права для людей, которые хотели заниматься вполне себе такими обычными практическими вещами, главным образом гражданско-правовыми. Но в дальнейшем деятельность юристов выходит далеко за пределы болонских вот этих конкретных вещей, и они по существу приспосабливают римско-правовое наследие, наследие ученого права к потребностям уже совершенно иного средневекового общества, и так возникают, в общем-то, начинает возникать европейское право в конкретных странах, в том числе появляется законодательство уже на разговорных языках, а не на латыни, как это было в случае с римскими законами. Первый европейский кодекс, семь партит мудрого короля Дона Альфонса, появляется в Испании, в одном из испанских королевств средневековых, Кастилии и Леоне, начиная с 60-х годов XIII века. Время, точное возникновение является предметом обсуждения, но тем не менее когда-то тогда. И вот, собственно говоря, с этого времени и начинается вот, так сказать, собственно, европейское право. Но, если вы позволите, хотел бы все-таки два слова, хотел бы сказать, что и все-таки средневековое право не сводится только к римскому при всей его значимости. Потому что кроме, собственно, римско-правового наследия существовали еще и местные правовые традиции, правовые традиции варваров, правовые традиции народов Римской империи, которые далеко не полностью покрывались римским правом. И как раз вот эта сторона истории средневекового права тоже чрезвычайно интересна. Обычное, так называемое, неписанное право варваров, которому свойственны какие-то иные совершенно, чем это было присуще римскому праву, формы фиксации правоотношений. Они не знали документа, но зато они знали довольно красочные, оригинально звучащие, выглядящие правовые ритуалы. Сюда относятся и божьи суды, и ордалии, и судебные поединки, как часть этой истории. И там, не знаю, там всякие вещи типа выкупа руки от котелка, которые предполагают право солических франков.
Я молчу, я все думаю, господи. Да. Как же было все, вот немножко по-другому пошло бы, если бы за образец мы взяли не солическую правду, а вот что-нибудь от Карла Великого. Извините, пожалуйста.
Да. Ну, что же делать?
Все вот. Так получилось, да.
Да. И кроме того, поскольку вы хотите, наверное, чтобы я сказал хотя бы два слова о феодализме, да, там как бы феодальное право, которое, в общем-то, не римское право в своей основе, по основной своей идее, поскольку римское право, и особенно ученое римское право болонских юристов, вот это позднее, это право единое, да, а феодальное право, оно все сплошь и рядом очень разнородная. На каждой территории действуют свои нормы, свои привилегии, свои льготы, свои
войны. Лангедок, Лангедок, Лангедок и Исландия. Ну, это да, разные
да,
вещи.
Да, 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 да. Да, в самом Лангедоке, что вы? Лангедок это территория нынешней юго-западной Франции, да, как чтобы было понятнее слушателям. Но там же тоже все, практически каждый городок, каждый какой-то небольшой округ, там тоже все свое и все особенное. Вот. И кроме того, из каким-то образом, конечно, сложно связанным с римским прошлым, но в принципе не римским, по основной своей сути, являются вассальные отношения. И все то, что с ними связано, и все красочные вассальные ритуалы с поцелуями рук сеньоров, вложением сложенных рук в руки сеньоров и их пожиманием, с коленопреклонением, с теми же самыми, кстати, судебными поединками.
Это все наследование дохристианского язычества.
Это наследование местного. Разных вещей. Это наследование языческой какой-то традиции. Это наследование каких-то римских элементов, чрезвычайно переосмысленных и возникающих в совершенно ином контексте. Да, там. Опять же, есть еще очень важный момент, связанный с правовой традицией народов, живших в Римской империи, но, так сказать, все равно сохранявших какие-то свои особенности местные. Здесь много чего интересного и нового, и эти правовые нормы тоже кодифицируются со временем.
Знаете, я не могу вас прерывать, но, к сожалению, это сделаю не потому, что я хочу. Нельзя, разумеется, за 20 минут рассказать о том, что люди изучают всю жизнь. И жизни не хватает. Поэтому мы ждем ваших лекций по медиевистике, ждем рассказов о Средневековье еще. Спасибо вам большое, Олег Валентинович.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.